Мартин прислушался к едва слышимому шороху из коридора и сказал: «Мне однажды приснился сон, странный такой, будто я еду в троллейбусе». «Уже интересно», — развеселилась Ирина. «Ты часто в троллейбусах ездишь?»
«Часто, у меня нет машины».
«Приснилось, что я еду в троллейбусе, и он выезжает из города, едет по какой-то пустынной дороге, вроде бы в аэропорт, хотя дорога совершенно незнакомая. Вот я стою у окна, и мне очень нравится пейзаж. И вдруг я вижу, что по салону идет контролер. Он все ближе, ближе, и я почему-то впадаю в панику. Нечем штраф заплатить, что ли, не знаю. В общем, контролер подходит ко мне, и тут троллейбус останавливается. Я выскакиваю из него перед самым носом контролера, даже улыбаюсь ему, троллейбус уезжает, а я вижу, что от остановки дорога пешеходная такая, будто проселочная, поднимается на холм. А холм, он весь покрыт деревьями и застроен домами, старыми, деревянными, очень уютными, даже издалека».
«Такие дома только издалека и уютные», — скептически сказала Ирина.
«Ой, извини, ты очень хорошо рассказываешь, я даже забыла, что это только сон».
«Сон», — подтвердил Мартин.
«Так вот, я начинаю подниматься на холм, оказываюсь в маленьком городке с большими тихими дворами, с огромными деревьями, какими-то водозаборными колонками, не знаю, видела ли ты такие городки или нет, сейчас их уже и не осталось, наверное, и все вокруг такое, будто давным-давно знакомое и родное, будто я пришел к себе домой, и люди, которые встречаются, незнакомые, но будто родные. Такого не бывает, только мне все улыбаются, а я улыбаюсь всем в ответ. А потом останавливаюсь в каком-то дворике возле двухэтажного дома из красного кирпича. Были когда-то такие дома с одним подъездом на 8 квартир обычно».
«Точно. Рассказываешь, будто там жил», — подтвердила Ирина.
«И я подхожу к ограде двора. Низкая совсем ограда, несерьезная. Не для того, чтобы от кого-то защищаться или закрываться. Смотрю вниз с холма. И вдруг вижу море. Представляешь, море, которого вроде как здесь быть не может. И мне становится так хорошо, что я решаюсь остаться навсегда. Но вдруг вспоминаю, что не заплатил за билет, а значит, не имел права сюда приехать. Я здесь не то чтобы незаконно, просто нельзя мне тут быть. Тогда я подхожу к какой-то компании во дворе, там и подростки, и мои ровесники, и люди постарше, и рассказываю им, что не заплатил за билет, и поэтому должен уйти. Они кивают и отвечают, что будут меня ждать. И я иду обратно той же дорогой и спускаюсь вниз с холма, а город за спиной тает, и я проснулся с улыбкой и весь день улыбался всем, кого встречал на улицах. Хотя так не бывает».
Ирина спросила не сразу, будто ожидала продолжения. «Ты мечтаешь найти такой город, вернуться туда?»
«Ну, я мечтаю всегда платить за проезд», — ответил Мартин и зачем-то добавил. «Не в буквальном смысле».
«Понимаю», — просто сказала Ирина, — «не дура.
Иди ко мне, Мартин». Мартин отложил трубку,
поднял со стула и натянул джинсы, потом достал из кобуры револьвер.
«Ты чего?» — прошептала Ирина. Мартин с загадочным видом приложил дуло пистолета к губам, будто говорят «с». Подошел к двери, тихонько оттянул щеколду и рывком распахнул дверь. В коридоре было пусто, но Мартина это не смутило. Он бросился в коридор, сразу же громыхнула распахнутая дверь соседнего номера. Когда Мартин появился вновь, ведя под дулом револьвера щуплого и прыщавого паренька лет 15-16, Ирина уже влезла в шорты и застегивала блузку. «Будь как дома», — жизнерадостно сказал Мартин своему пленнику, — «располагайся поудобнее». Хороший тычок помог пареньку преодолеть расстояние до стула. Мартин, помахивая револьвером, приблизился к пленнику и, тяжело опустив руку на плечо, заставил сесть. «Один был?» — деловито спросила Ирина. «Ты молодец, я ничего не услышала».
«Приходили трое», — сказал Мартин. «Открыли дверь, убедились, что там никого нет. Тогда двое ушли вниз, а этого оставили шуровать по вещам. Как тебя звать, ворюга?»
Паренек засопел, но не ответил. «Ирочка, ты не в курсе, как на талисмане карают за кражу со взломом?» — спросил Мартин. «Тюрем здесь нет. Выгоняют с планеты, наверное».
«Тоже мне наказание», — вздохнул Мартин. «Ладно, пороть его все равно поздно, убивать вроде как пока не за что. Кто тебя послал?»
«Я шел по коридору, вижу дверь открыта, вещи разбросаны. Решил зайти посмотреть, вдруг что-то случилось и нужна помощь», — заученно выпалил юноша.
«Так он ни в чем не виновен», — обрадовался Мартин. «Ладно, хватит юродствовать. «Я хочу поговорить с теми, кто тебя послал. Никто меня не посылал», — стоял на своем парень. Его первый испуг прошел, и он с каждой секундой все больше и больше наглел. «Если не отпустите, буду кричать и скажу, что вы мне револьвером угрожали».
«Я угрожал?» — огорчился Мартин. «Что ты? Угрожают не так!»
Увесистая плеуха сбросила парня со стула. Через мгновение Мартин, зверски оскалившись, уже сидел на нем верхом. Ствол пистолета был засунут пленнику в рот. «А знаешь, что было на самом деле?» — шипящим шепотом спросил Мартин. «Ты обчистил мою квартиру, пока я крепко спал. Потом забрался в комнату девушки и пытался ее изнасиловать. Я проснулся от криков о помощи и успел вовремя, чтобы тебя застрелить».
«А вот за попытку изнасилования здесь очень сурово наказывают», — вдруг оживилась Ирина, — «так что тебе даже не надо стрелять». «О-о-о!»
Мартин радостно повысил голос, спрятал пистолет в кобуру.
«Насильник! Граждане талисмана! Я поймал насильника!» «Не надо!» — пискнул парень.
«Что так?» — рывком выдружая его обратно на стул, воскликнул Мартин. «Не хочешь? Кто послал? Где они?»
«Внизу, в баре».
«Пошли!» — волоча парня за собой, сказал Мартин. «Живенько!»